палаты.
Доброе утро. Здесь в Москве на Новом Арбате Сергей Бунтман, звукорежиссер Илья Крылов, видимый Вася Ложкин, которого мы видим в Ютьюбе. Здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да. Слышно меня? Да, слышно, да. Немножко побулькивание есть. И невидимая у нас Ксения Басилашвили, потому что у нее только телефон.
Добрый день, да, что-то нас подвел меня говорить скайп, но надо сказать очень зря, потому что я полностью в бомбардировании, то есть я побывала в галерее у Ложкина и в общем-то вся в его картинках фактически, с ног до головы.
Да.
Вообразите только, да, вот получается так. Но невидимо,
да.
Во второй части.
Зато слышимо, я так думаю, вот слышит ли Вася Ложкин?
Сейчас, я услышал.
Ну хорошо, ну слава богу, тогда мы каким-то образом. Ксюш, раз ты в вооружении и вся в картинках, я все равно, потому что Ложкин — это у меня одна из основных частей антидепрессивной программы у меня. Как мысли черные ко мне придут, я сразу открываю какие-нибудь картинки и начинаю приходить в себя. Вот тут же. Ксюш, давай задавай первый вопрос сразу.
Первый вопрос у меня сразу же родился такой неожиданный, в связи с тем, что сегодня вот суббота, дальше воскресенье, у нас всегда протесты в Беларуси в эти выходные, каждый раз, наверное, тоже будут. И я, когда искала информацию о Ложкине, нашла следующее, что оказывается, я не знаю, связано это как-то или нет, объясните, пожалуйста. Вот такой известный исполнитель ЛСП, белорусский музыкант, он недавно выпустил альбом под названием «Свиное рыло». Вы имеете какое-то отношение к Беларуси, к белорусскому протесту, или это просто в воздухе витает
свиное рыло? Или другое свиное рыло.
Да.
Нет, во-первых, «Свиное рыло» — это галерея, которая находится в Санкт-Петербурге.
Да.
Это название галереи. Я не являюсь ни владельцем этой галереи, ни, в общем-то, это раз. А во-вторых, «Свиное рыло» — просто красивое словосочетание. Я думаю, что этот белорусский певец или кто-то там, исполнитель, он просто взял для своего альбома такое название. Красивое же название «Свиное рыло». Ну, я опять повторюсь, «Свиное рыло» — это петербургская галерея.
Никак не связана с вами вот эта вот белорусская тема. И вообще вы ее не отслеживаете.
Как я Facebook читаю, в общем-то, у меня много, скажем так, в ленте людей, которые там за эти протесты, которые против, в общем-то, как-то так, не то, что я внимательно в это вглядываюсь, так изучаю, копаю что-то, оно же все в информационном пространстве очень ярко представлено, поэтому так наблюдаю по мере сил.
Скажите тогда сразу про десант. С чем вы десантируетесь?
Десантируемся?
Да.
Не совсем понял смысл вашего вопроса. Наверное, имеется в виду, смотрите, я сейчас объясню.
Культурный десант в Москве.
В Москве, да. Дело в том, что в Москве есть галерея, которая называется «Галерея Васи Ложкина».
Так.
И колдовские художники – это петербургская такая арт-группа. Их достаточно много. И они уже очень долго не были в Москве с выставками. И вот в нашей галерее, в галерее Васи Ложкина, мы сделали выставку петербургских художников. Они поэтому назвали это таким культурным десантом, потому что привезли собрание картин, которые, на их взгляд, самые такие красивые, самые, может быть, значимые какие-то. Вот, поэтому это вот культурный десант, вот так. То есть я-то никуда не десантировался, это десантировались в нашу галерею.
Понятно, десантировались в галерею.
Я скорее оккупирован.
Да, вы оккупированы, да, десантниками.
Скажите, а колдовские художники – это группа, это течение, направление? Как вот правильно нам понять?
Я вот сейчас, у меня есть тут пресс-релиз, я вам даже зачитаю, чтобы не ошибиться. Значит, колдовские художники, творчество колдовских художников посвящено основной задаче не очаровать, а разочаровать зрителя, лишить его шелухи иллюзий, дабы увидеть мир в чистом божественном свете. «Мы ваше зеркало», гласит перефразированная надпись на фламандском на одном из программных плакатов колдовских художников, отсылая зрителей к известному литературному персонажу Шарля де Костера. На зеркало, как говорится, нечего пенять. То есть, и вот дальше. В отличие от многих арт-групп и художественных объединений, колдовские художники изобрели не только свой жанр мультреализм, но и метод драматизации идиотизма и идиотизации драматизма.
Да. Ну, это исчерпывающе.
Еще один вопрос.
Да, это почти как, Ксюш, как? Ответ получен?
Ну, вообще, да. Слушайте, ну, я вообще была удивлена вот чему. Смотрите, на вашей выставке, вот на той, которая сейчас открылась как раз на Садово-Спасской, это в галерее Алексея Кудельного. Да, да, да. Мы сейчас беседуем с Алексеем Кудельным. Творческий псевдоним Вася Ложкин.
Вася Ложкин, вот. Да.
А это что за раскрытие псевдонимов вообще? Я не понимаю, что это за компания?
Псевдонимы у колдовских художников.
Что за компания такая?
Вот. У меня вопрос следующий. Вот одна из первых картин, насколько я не путаю, которая нас встречает в вашей галерее сейчас, это «Великая прекрасная Россия». Слушайте, а почему вы везде с собой возите эту картину, которую уже, в общем-то, обвиняли в экстремизме и уже вносили в какой-то вот экстремистский список? Ну вот, может быть, стоит поостеречься все-таки?
Отвечаю на ваш вопрос по пунктам. Первое. Там нет этой картины.
Нету?
Я ее никуда не вожу, потому что ее нет.
Так, я ее видела на какой-то футболке в магазине. Что-то была. Где-то она была.
Нет, вы, наверное, ошибаетесь.
Не было,
может,
да?
Быть, с чем-то спутали. Потом есть книга «Великая прекрасная Россия», но там другая картина нарисована. А экстремизм там, вот это все, это было, ну, про картину «Шестая часть суши», но ее так тоже называют, «Великая прекрасная Россия». Ну, ее нет нигде, ни на каких картинках, ни на каких футболках, ни на сайте, нигде. Ну, как бы, в общем-то, нет.
Слушайте, ее точно нету, да, вот этой картины «Великая прекрасная Россия»? То есть вы поэтому ее и не выставляете теперь?
Я еще... Да как я ее могу выставлять? У меня ее нет, собственно говоря. Есть другая картина с таким названием, только там все совсем по-другому. Там все прекрасные люди, всем хорошо. Вот, поэтому, может быть, из этого путаница какая-то. Ну, это такое все, знаете, уже дело прошедшее. Просто вы, наверное...
Нет, ну просто можно напомнить, да, что в 2016 году, в общем-то, картина, по-моему, прокуратуры, да, было вынесено уведомление о том, что картина это носит какой-то экстремистский характер. Потом это, вот это вот обвинение было снято через год или через полтора, да? И сейчас эта картина находится где? В частном собрании?
Да.
Ты прямо
картина
как...
частная, у кого-то в частном собрании, я даже не могу сказать, кого, потому
и что... И вы даже не знаете, кто с ней, ну и бог с ней.
Да, ну правильно, да. А то Ксюша, как следователь... У кого находится картина? Ксюша, как следователь?
Да, у кого находится? Она уже, у нее уже и название другое.
Скажите, гражданин Ложкин, у кого находится эта квартира, да, картина? Да. А скажите, а что есть, что там есть сейчас? Какие колдовские вещи, какие ваши есть вещи в этом десанте?
Да, смотрите, колдовские художники, они привезли, во-первых, цикл картин под названием там «Медведи», или как-то так, я вот, честно говоря, не помню, я помню, что там «Медведи» сплошные. Они очень довольно забавные, там есть, ну, пара моих картин. А в основном это сборник, как бы сборная выставка. Когда мы разговаривали о создании этой выставки, ну, то есть, чтобы они приехали, ну, был разговор о том, что везти, как бы, да, и решили, я говорю, ребят, везите что-нибудь такое наиболее, ну, условно говоря, попсовое, то есть более запоминающееся, яркое, потому что, опять-таки, в Москве их давно не было, московская публика знает их, может быть, только по интернету, смотрели они на картинки в интернете. А тут, я говорю, визит самые узнаваемые, запоминающиеся вещи, чтобы люди, которые знают вас из интернетов, могли прийти и посмотреть как бы живьем. Вот. Ну, конечно, там это самые такие яркие представители, это Николай Копейкин, это Павел Климпе-Бош, это Кагадеев, Кирилл Миллер, кто там еще-то, этот, господи, очень... Михаил Гавричков, он такой, знаете, яростный. Вот, вот у вас, для ваших зрителей, слушателей, он наверняка наиболее социально близок, потому что он такой яростный. У него картины яростные, как сказать, выражают какое-то негодование с тому, что происходит. Вот. В нашей стране. Хацкевич – это только белорусский художник. То есть там такая большая, там представлено, наверное, человек 15, мне так кажется.
А серьезно, хватает? Это большое помещение? Я не был, честно говоря.
Помещение не очень большое, оно, ну, в принципе, нормально. То есть это не гигантский, это же не музей какой-то, но, тем не менее, там, по-моему, около, я не знаю, по-моему, где-то я так насчитал картин, наверное, 70 разных. Вот. И помещение метров, ну, не знаю, метров 150, наверное. Но оно удобное. Оно там вход с улицы, и там нет никаких коридоров. Там просто вот как бы зал такой. Мы только даже еще поставили такие разделительные как бы стены, ну, которые передвигаются туда, чтобы еще побольше картин туда повесить.
А, ну понятно, вот. Да.
Поэтому да. И с другой стороны, конечно, это же такое искусство не, ну, не выставка Серова, там, да, помните, была, когда вот очередь, и люди там замерзали.
Дверь пострадала.
Здесь как раз в этом плане удобно людям, можно и социальную дистанцию соблюдать, и, так сказать, и все такое.
Ну, вы как-то так с надеждой на понимание, да, относитесь, потому что там картины такие, которые могут некоторые умы спровоцировать на разные мнения.
Да, конечно, скажем, могут. Ну, смотрите, картины могут любые спровоцировать на разные мнения, но тут как, я же, несмотря на то, что я уж совсем не либерал, да, вот, и такой лютый, знаете, макронный патриот, у меня вот только вот ватник у меня мой там висит где-то сейчас в коридоре, я бы надел, ну, как бы, чтобы вы совсем понимали, как это есть. Но, тем не менее, я за свободу слова, и поэтому... Ну вот, да, ну, следующая выставка будет посвящена, например, победе коммунизма на всей планете.
Угу. Будущий или уже состоявшийся победе?
Будущий,
конечно,
будущий.
Да.
Неизбежный.
Будущий неизбежный. Нет, ну вообще, что касается экстремистских картин, литературы и так далее, вообще опасная цитата из какого-то там Уллиншпигеля была вот в этом самом, то, что вы прочитали. Вообще, я не знаю, что останется неэкстремистским искусством через некоторое время. По-моему, ничего вообще не останется.
Ну, к сожалению, я вот в прошлый раз об этом уже говорил, что у нас очень сужается вот этот вот круг, о чем можно шутить, как бы, да. То есть, по сути, все равно, как бы то ни было, те же самые кругловские художники, в первую очередь, как бы, такая основная у них функция юмора какого-то такого. Вот, все-таки, вернее, они через юмор, может быть, к чему-то обращаются, к каким-то проблемам. И шутить мы можем все меньше и меньше. Да, здесь, с одной стороны, экстремизм, там оскорбление каких-нибудь чувств, да, вот это все. С другой стороны, уже оскорбление других слоев населения, там, каких-нибудь гомосексуалов, там, или каких-нибудь, я не знаю, лесбиянок, тоже над ними нельзя шутить. В общем, все уже, круг сужается.
Нет, ну, вообще, вы оскорбили меня в лучших чувствах любителя советских мультфильмов. Там, извините, меня появляется Винни Пушкин. И Антошка, любимый советский мультфильм. Антошка, пойдем копать картошку. Там, извините, под этим вот большим подсолнухом от Антошки одни косточки остались.
Это вообще, да, что такое? Да, ну потому что, живописи вот это называется мультреализм. То есть вот они придумали такой вот, как бы такой стиль, да, когда мультипликационных персонажей погружают в какие-то... Вот, то есть берут из мультфильма персонажей, погружают в какую-то ситуацию, которая происходит сейчас, например. Или наоборот, себя помещают в мультфильм. То есть это мультипликационный реализм. Причем они уже очень давно этим как бы... собственный термин у них, основной стиль – мультреализм. еще в 2002 году они вот это придумали. И вот эти мультики они используют для, так сказать, привлечения внимания. Ну, потому что мультфильм мультипликационный образ, они достаточно узнаваемы, там как-нибудь «Волк из-за погоди», там, или еще что-то такое. Вот. И не только. Там вот, например, «Копейки», ну, знаете, выставки не представлены, но «Копейки» замечательная была картина «Война миров», где идет такое большое сражение между мультипликационными героями советских мультфильмов и западными. Там вот у нас Винни-Пух, там Чебурашка, ну вот эти все наши любимые. А с той стороны там Микки Маусы разные, ну, в общем, персонажи из эти супергерои всякие, Бэтмены там. В общем, они там, у них такая батальная картина. Вот, то есть, ну, это, да, такое забавное развлечение. Все же любят мультики.
Ну, слушайте, не все так безобидно, потому что хотя вы отрицаете, например, присутствие белорусской темы, может быть, в своем творчестве, да, но в творчестве вот кудасских художников, я, честно говоря, не рискнула. Алло?
Алло, заявка. Алло, алло, да, да. Завязка у кого-то идет.
Я, честно говоря, не рискнула назвать их вот коротким названием в эфире, да, как их называют. Ну, в общем, будем называть их кудасские художники.
Кудасские, да.
Да. Вот, так все-таки вот тема той же Белоруссии присутствует, например, «Центр возрождения всего», да, и... с маленьким автоматиком, но очень похожий герой на Лукашенко, да, сзади вроде бы его сын, или кто это? Я не знаю, намеренно
ну,
было
почему?
Сделано?
Ну, наверное, да, в общем-то.
А да.
Смотрите, когда история вот эта вся началась в Белоруссии, там вот тот же самый Копейкин, у него я видел несколько картин таких, скажем, посвященных вот этим всем событиям. Потом там вот
потом прекрасный плакат Хацкевич, такой, да?
Он же вообще улице... белорус, естественно, он как бы не может не реагировать на это, мне кажется. Ну, вообще, да, эти темы протестов в Белоруссии, темы вот этих всех там волнений, что там сейчас происходит, конечно, ну, многих зацепляет, и художники, наверное, тоже как-то на это что-то реагируют.
Здесь Лока очень просит у Ложкина выпустить наборы открыток со своими картинами, потому что очень хочу у себя развесить. Это у нас здесь слушатели пишут.
Ну, открыток у меня нету, но есть принты, календари там. Так что, если что-то надо развесить, украсить стены, то это, ну, пожалуйста, приходите. Это навалом всякого там.
Да нет, запросто, конечно, это можно сделать. Можно себе взять, напечатать в хорошем разрешении.
Раньше, я помню, приходил в какие-то офисы и видел напечатанные свои картинки на черно-белых принтерах, ну, на этих офисных.
Да,
подумали и решили делать эти принты сами, хорошие такие, на холстах, чтобы уж люди вешали уже так красиво. А то на черно-белом не очень красиво смотрится.
Ну, да, конечно.
Я в очень разных местах это видел, совсем противоположно, так сказать.
А4, да, черно-белые А4, конечно, но это нет, это не совсем то. Вот, не совсем то, что нужно. Ксюш, пожалуйста.
Я говорю, что я вот, например, распугивала людей в метро в маске из-за вируса окаянный. Это как раз то произведение, в котором вы облетели, по-моему, Ярославль? Или какой город?
Да, ну... Ярослав, ну, во-первых, не я им облетал. Я продал картину одному ярославскому человеку, какому-то бизнесмену ярославскому. Вот. А у них, у богатых, что называется, свои причуды, да, и они потом собрались... несколько человек ярославских, там блогеры и вот как раз бизнесмены, и на вертолете взяли эту картину, и на вертолете летали над Ярославлем и, по-моему, над Костромой еще. Потому что вертолетчик был из Костромы. Это вот человек, владелец вертолета, он сам из Костромы был. Он летел из Москвы в Кострому, остановился, приземлился в Ярославле, и вот они сели на вертолет, полетали, и как-то... Довольно забавная история. Не, ну я не участвовал, я на тот момент как раз болел.
Нет, ну это вообще, конечно, прекрасная история. На самом деле, мне кажется, что ко многим вещам очень здорово так относиться. А с другой стороны, про мультфильмы и про вообще детскую литературу и детские штуки, я так вспомнил, тут некоторое время тому назад Петр Николаевич Мамонов прочел для себя «Незнайку в солнечном городе», а потом прочел вслух. И он говорил, это такая суровая история... Это суровая. И сделал паузу. Это суровая история.
Это он еще не читал «Незнайку на Луне».
Читал, читал, но там прямее. А тут такая суровая история. Мы вспоминаем все дворы нашей юности, все темные аллеи и парки, через которые надо было проходить. И так сурово достаточно все это получается.
Ну, опять-таки, смотря как прочитать. Можно и любое произведение найти там. Вот о чем мы сегодня говорили, что как раз что, можно усмотреть там какой-нибудь экстремизм, где угодно. То есть зависит от человека. Только то же самое можно увидеть такие глубины и смыслы в «Незнайке», что которых даже носов туда и не вкладывают.
Конечно, и которые даже нет. Это называется, я мечтаю об объявлении «Докажем любую теорию». Докажем любую теорию, найдем любые знаки везде.
На выставке, кстати, «Незнайки» тоже нашлось место. Они там тоже есть.
Да.
И неожиданном решении, я бы сказала.
Васильева картина, если не ошибаюсь.
Слушайте, друзья мои, мы сейчас прервемся на новости. Вот, может быть, даже восстановим с Ксюшей визуальную связь. Попробуем. Я напоминаю, что у нас Вася Ложкин, и мы говорим о культурном десанте в Москве, о колдовских художников. Что-то будет. Через 5 минут продолжим.
Музейные палаты. Музейные палаты.
Мы продолжаем. Теперь уже видимая Ксения Басилашвили, видимый абсолютно, как и в первой части, Вася Ложкин, Сергей Бунтман, Илья Крылов. Здесь мы в студии на Новом Арбате. Слушайте, до какого времени будет выставка?
Планируется до 17-го, но... Тут не знаю, видите, вдруг сейчас какая-нибудь вторая волна, там вот это все, и, может быть, закроется.
Вдруг прикроют, да. Всевозможные общественные места могут и прикрыть. Ну, а так до 17-го, но не теряйте времени тогда, друзья мои. Те, кто в Москве сейчас нас слушает и видят в Ютьюбе и в Яндекс.
Да, хочу сказать, выставка такая, 18+.
18+. 18+, угу. Очень хорошо. Так что предъявляйте паспорт, пожалуйста. Предъявляйте паспорт на входе, вот что вам...
Там 18... не спрашивают.
Не спрашивают, а вы предъявляйте, как честные...
Там охраны
как...
нету.
А вы как честные люди, вот как сознательные граждане, вот просто идите прямо с паспортом. Вот.
Не, ну у нас там написано, 18... я просто даже не потому, что там что-то такое, типа политическое, а просто там матерные слова могут встречаться иногда.
Ну вот, вот, пожалуйста, да. Хорошо, Ксюш,
да,
пожалуйста.
Вот, вот как раз к политическому встречает нас плакат следующий. Я не знаю, меня слышно через маску?
Да.
Тебя великолепно слышно, у тебя
маска
хорошая.
То есть это маска,
в которой
можно не только прятаться от вируса, но и разговаривать.
Да, это прекрасная хорошо? Совершенно маска. Это реклама,
да.
Конечно, ну ничего.
Да, ну
да,
ничего
мы переживем,
страшного.
Да.
Нет, это защита от коронавируса.
Но
на улице
понимаю.
Волнение, бардак, всегда к услугам вашим автозак.
Копейкин, картина, да.
Да, это Копейкин. Вот замечательные новые слоганы рождаются буквально на наших глазах. У меня все-таки к вам вот такой вопрос. Вы говорили о том, что... Это драматизация идиотизма и идиотизация
драматизма.
Да. Драматизм, да.
Вот в каком случае для вас все-таки предел, когда нельзя так, как вы говорите, идиотизировать? Вот страшные события происходят порой. Вот вчера мы, конечно, не можем тоже вот не вспомнить, в связи с тем, что вы на разные события реагируете. Вот этот страшный случай в Нижнем Новгороде, да, с нижегородской журналисткой. Ну, вот какие-то другие какие-то военные конфликты, еще что-то. Вот где для вас здесь предел, когда вы будете ставить себе преграды? Или можно говорить обо всем вообще, нету никаких табу?
Тут как бы, я думаю, что какой-то внутренний нравственный закон в человеке должен срабатывать. Я, ну, я могу за себя отвечать, а не за колдовских художников. Да, там просто много людей, у каждого свое видение. Например, кто-то более радикально как-то на все смотрит, кто-то помягче. Лично для меня, конечно, я вообще стараюсь не трогать темы, которые, скажем так, актуальны. Потому что я больше по вечным ценностям, скажем так, специалист. Вот. То есть, ну, меня больше интересуют какие-то проблемы между людьми, там, типа проблемы отцов и детей, вот проблемы, может быть, даже проблемы власти и народа, это тоже, можно сказать, вечная тема. Но реагировать на события, которое произошло вот здесь и сейчас, вот буквально вот в новостях, да, проскочило оно, что-то там появилось, и все это обсуждают, и выплеснуть это на картину, это скорее немножко другая работа. Это больше такая работа карикатуриста. Вот есть этот, например, Ёлкин, да?
Да.
Карикатурист. Вот он работает как раз тем, что вот, ну, вот что-то происходит, и он об этом рисует. Здесь же все-таки и я, и даже колдовские художники, это все-таки, ну, больше такая изобразительная именно, ну, как бы картина делается. Картина для... А картина какая? Путь картины. Картину ее обычно вешают куда-нибудь на стену. Если повесить картину на стену, которая отображает какое-то событие, просто в нашем очень быстро меняющемся информационном мире, она быстро потеряет актуальность. Но это, грубо говоря, как Деда Мороза рисовать там, и она будет актуальна раз в год. Но другое дело, что у каждого художника, ну вот из представленных, вот из колдовских художников, действительно свое какое-то мнение, у кого-то чего-то там душа болит. Как говорится, художники же рисуют о том, чего вот у них наболело. Вот если болит у человека вот это вот, допустим, событие там в Беларуси, то он про это и рисует. Ну, это нормально, я считаю.
А зачем художникам вообще находиться в группе? Вот, у меня вот вопрос такой. Вот они куда-то художники.
Вот не знаю. Я сейчас объясню. Я сам по себе, как человек, ну, по своему характеру, мне, конечно, я такой больше одиночка. Мне одному гораздо легче работать, и объединяться в какую-то группу мне очень тяжело. Им, ну, наверное, так легче выживать, собственно говоря. То есть устраивать какие-то коллективные мероприятия. Вот галереи у них в Петербурге, вот это «Свиное рыло», это тоже коллективные галереи. То есть вот они собрались, и все вместе платят там за коммуналку, там, за аренду, за все вот это вот. Вот сейчас вот у них, допустим, проходит выставка, там, посвященная котам, и вот они как раз специально сделали, чтобы, ну, продать, может быть, несколько картин, заплатить за коммуналку, которая задолжалась за период коронавируса, когда вот это все не работало.
Да.
Угу. То есть вместе легче как-то выживать. Ну, и потом люди объединяются по каким-то, ну, может быть, либо идеологическим соображениям, либо по, скажем, ну, по художественному, как сказать, по взгляду на мир, по способу рисования, что вот меня они тоже к себе как бы причисляют, потому что, ну, внешне, как вот манера рисования, она как бы схожая. Вот. Наверное, вот только так.
Нет,
ну, как объединяются люди в какие-нибудь любители, я не знаю, там, футбольные болельщики или какие-нибудь фанаты рок-музыки,
вот,
или,
кстати,
или политические какие-то, а партии, например. То
вот, кстати, о фанатах и о сектантах. Вот я понимаю, группа это замечательно, когда люди объединяют, что-то обсуждают, даже платят за коммуналку, это такие нормальные, близкие друг к другу люди, получается. А когда, превращается в секту такую суровую, с манифестами, ненавидящими всех, кто делает шаг вправо, шаг влево, вот это уже становится как-то подозрительно мне.
А назовите пример. Есть такие,
ну,
примеры?
Сюрреалисты. Таких... Ну, господи, ну, бретоновские сюрреалисты 20-х годов.
Ну, например, да.
Вот, пожалуйста.
Ну, я могу сказать, что у колдовских художников тоже есть свой манифест. Я сейчас его, наверное, процитирую. Не смогу, точнее, ну, как бы нет у меня под рукой. Но там тоже вот что-то такое, какие-то есть общие...
Ну, они не... Вот этом... Ну, у меня нет ощущения, что они слишком...
Пародия.
Мне нет ощущения, что они принимают себя мрачно всерьез. Вот это такое вот.
Ну, когда... конечно, да, конечно. Ну, за, ну, естественно, это вот как раз... если уж совсем серьезно, ну, тогда действительно это превратится и в секту, или какой-нибудь уж, я не знаю, там, колхоз какой-нибудь.
А вот я помню...
Где есть начальник и вся команда.
Да, начальник, бойся начальника. Я вот помню еще одну группу, то есть все ее знают, конечно, «Митьки». И их, конечно, их такой слоган тоже всем известен. «Митьки никого не хотят победить». Да, вот я не знаю. Да, «Митьки». А вот вы с такими, как «Митьки», вы чувствуете близость или это совершенно разный подход? Вот те, которые никого не хотят победить, и в то же время достаточно политизированные «Митьки».
Ну, не знаю. Может быть, смотрите, ну, «Митьки» в свое время, конечно, меня вот лично оказали впечатление большое, потому что я помню, лет в 14 увидел, когда их картины в журнале «Юность».
Они там публиковались?
Да, да, да.
Да, была, это был, ну, сейчас скажу, как год 90-й примерно.
Ну, вот такой самый-самый-самый, да.
Да, да, я как-то, а у меня была подшивка этой «Юности», там целая куча, я как-то любил ее, полистал, хороший был журнал, и там вот наткнулся на большую статью про них, и там были картины, там типа «Митьки отнимают пистолет у Маяковского», что-то там «Митьки провожают Брежнева в Афганистан», вот, и, конечно, это было сильно на меня подействовало. Ну, наверное, правильный подход, никого не хотят победить, наверное. Но я не очень сильно знаком с творчеством «Митьков», честно говоря. Ну, так, был на нескольких выставках и, может быть, с кем-то общался так вот. Ну, знаете, тоже пересекались на выставках или там как-то. Ну, для своего времени это, конечно, было очень круто, мне кажется.
Да, но это совсем другая манера существования, совсем другая. Она такая расслабленно-поведенческая, такая вот «Митьков». Вот такая вот добрая. Вот, ну, это замечательное явление, но не все должны быть одинаковые явления, я так думаю.
Я просто вспоминаю питерские группы, я еще вспоминаю сейчас группу под названием «Новые тупые». Тоже такая была. Да, в галерее «Борей» она базировалась на Литейном. Да, я не знаю, какие сейчас еще есть вот из таких вот как бы
авангардно-андеграундных. Была группировка «Протез». «Протез» была группа, там вот этот вот Гриша Ющенко. Он, кстати, присоединялся тоже к этому, к колдовским художникам. Там, ну, как бы, не то, что он там член этой организации, скорее, ну, как соратник, вот как я. То есть какие-то коллективные выставки колдовских художников, там тоже вот была группировка «Протез». Вот, Межрицкий был такой человек, он умер, к сожалению, вот от коронавируса. Вот, Вилкин. И так, ну да, да. И «Новые тупые», я не знаю, но вот насчет «Новых тупых», я знаю только Хвостов из «Новых тупых», Олег Хвостов. Но он сейчас, он такой очень востребованный художник сам по себе, дорогостоящий, у него там все, менеджеры там есть, все, он на всяких аукционах дорогих
выставляет. А вот это интересно, вы же тоже превратились, в общем-то, вы сами не скрываете, что вы пришли со свалки, да, то есть вы начинали свой трудовой путь на свалке, а вот сейчас у вас там две галереи, выставки, футболочки, вот. И так далее. То есть такой переход в буржуазию, он, в общем-то, неизбежен.
Я ждал этого слова, Ксюша, я ждал этого слова от тебя.
Да, я такая мелкобуржуазная гнида, в общем-то, я периодически вспоминаю об этом. Но, с другой стороны, ну да, да, ну, в общем-то, это хорошо, когда художник зарабатывает тем, что он делает. Ну, можно, конечно, работать, условно говоря, каким-нибудь, ну, не знаю, там, на заводе, да, ну, это там, натягиваю. И по вечерам как хобби рисовать картины. Ну, а можно просто это рисовать и получать за это деньги. Это хорошо. Нет. А что касаемо галереи, вот это, но это же делается не только для обогащения. Это еще делается для зрителей в том числе. Не стоит об этом забывать. Это, потому что я, например, вот у меня открытие галереи было в Петербурге. И в очередной раз пришло очень много людей. Я с ними общался. Это очень разные люди. И они все говорят, что, ну, блин, здорово, что вот это есть, что вот галерея у нас открылась. Вообще спасибо вам там типа за все. Мне очень приятно. Это еще тешит самолюбие.
Потому что там разный взгляд. То, что мы видим в интернете картинку, и потом живьем. Да, вот, Сергей Александрович, это тоже, наверное, на самом деле...
Ну, конечно, это...
Это вот нет. На самом деле, да, это такое узнавание, вообще как это... знаменитого артиста увидеть живьем.
Ну, это... Нет, вообще это прекрасно, и это первоначально. Какие бы ни были великолепные способы делать делания репродукции, там, воспроизведения картины, искусства. Все равно это существует для того. Так же, как, между прочим, и завод существует не только, чтобы заработать деньги, а чтобы еще машины делать, предположим, хорошие.
Да.
Вот. Так что это такая же работа, только такая же напряженная, такая же профессиональная работа. И эти...
Кстати, хочу сказать, что многие думают, что работа художника – это такое что-то, знаете, типа он постоянно пьяный какой-нибудь там, не знаю, обнаркоманенный.
Ну, конечно, да.
Такой образ жизни, где-то там сидит на чердаке, просыпается среди ночи, стреляет из пистолета в потолок, подбегает к мольберту, делает мазок, потом опять там падает, а вечером у него оргия. На самом деле все не так. Это такая же работа, как не у всех. То есть ты с утра приходишь на работу, работаешь, устаешь и ждешь там выходных иногда.
Кстати, уточняю еще тогда вопрос, раз уж мы про работу заговорили, вот по технологии, все-таки действительно мы вот многие ваши картины, да, Вася Ложкина, персонажи, видим в интернете, вот как они появляются, первоначально это все-таки живопись или первоначально это компьютерная графика, а потом переносится уже на холст, вот мне интересно.
Нет, ну компьютерной графики-то у меня практически нет, ну очень мало. Она есть, но совсем уж в таком. Компьютерную графику я использую, в частности, планшет. Вот у меня есть планшет такой графический со снимками, очень хороший. Американский, наверное, может быть, китайский. Так вот, я его использую в качестве, блокнота для эскизов. Просто если раньше я в тетрадочке все рисовал, то сейчас это удобно. Нарисовал, стер там, подправил. Вот, конечно, сначала появляется, наверное, на компьютере, ну, в смысле, на планшете. Ну, как и любой художник, сначала какой-то набросок на бумаге, а потом на холст уже переносишь.
А потом уже котики на холсте.
Да. Не только котики. А скажите, у меня такая в сторону, где-то у кого-то тоже, вот одна из моих самых любимых картин «Дама в вечернем туалете».
Да, думаю, да. Думаю, у кого-то да. Вот этих картин-то точно нет там. Ни «Дамы», ни «Родина слышит», там, ни «Нефть матушка». Такие знаменитые мои, скажем так, картины.
Все
проданы.
Ну да. Опоздал, то, что называется, да. Вот.
Можно купить хороший принт на холсте, он и на подрамнике выглядит как картина вполне.
Ну, понятно. Да, понятно.
Повесить, вот, тут два подхода. Если одно дело для какого-то, для украшения стены просто, пространства какого-то своего, то подойдет любое, это может быть и принт. А если это какое-то коллекционирование там, да, то, конечно, надо картины покупать. Но картины, они дорогие, а принты недорогие.
Ну, понятно, но это да. Все равно, как мы говорили уже, это гораздо лучше, чем лучшая даже распечатка, которую ты сделаешь на своем принтере, включая цветной.
Да, у меня вопрос такой же следующий по выставке, которая сейчас работает в Москве, да, там какая-то музыкальная программа ожидается, потому что ведь еще и панк присутствует как сопровождение живописи.
Ну да, но смотрите, нет, дело в том, что...
Вы же исполняете?
Не только я. Например, самые главные колдовские художники, скажем, Андрей Кагадеев или Николай Копейкин, они являются этими артистами, участниками группы «НОМ». Вот, конечно, очень музыкальные ребята. И в том же там «Свином рыле» среди колдовских художников много людей, причастных к музыке. Но в данном случае нет, потому что все-таки это галерея, не музыкальный зал, там неудобно это делать. Во-вторых, это жилой дом, там сверху люди живут, нельзя делать концерты. Если делать концерт, его надо делать громким, так сказать.
Но они вообще бывают, эти концерты бывают? То есть можно...
В галерее нет.
Ксюша имеет в виду, наверное, где-нибудь. Вообще.
Вообще, конечно. Вот тот же самый «НОМ» в Питере, они когда у них там... Я не помню, в середине октября у них концерт, вот в Москве будет. Вообще, конечно, постоянно концерты происходят, постоянно. Но сейчас, конечно, сами понимаете, из-за эпидемиологической ситуации все это утихло, да? Но в целом это уже много лет люди занимаются музыкой. Я сам музыкой занимаюсь и тоже выступаю активно, как могу.
Ну, просто это интересно. И художник, и музыкант в одном лице, да? Когда, видимо, это такой артист больше уже, не просто...
Артист, конечно, потому что это все же, ну, очень близко. Вот вы сказали, что это панк там присутствует. Конечно, вот в моем случае, это, конечно, я всю жизнь занимаюсь панк-роком, да, и, соответственно, картины тоже, ну, просто продолжение каких-то песен. Или часто у меня на картинах какие-то фразы из песен присутствуют.
Ну, конечно, да. Ну,
это эстетика, нет... она общая такая для всей этой,
ну, да,
культуры.
И как удобнее
панки это... Панки любят грязь. Панки любят грязь. Это цитата, да, из Гребенщикова.
Ну, конечно, это когда... Как удобнее сказать просто? Сказать на картине, сказать в музыке. Это же всегда...
Могу сказать, что изобразительное искусство, оно действует больше на людей, ну, в моем случае, чем музыкальная деятельность. То есть картины, они как-то вызывают какой-то прям, знаете, в бурю каких-то мыслей, этих эмоций у некоторых людей. Некоторые очень сердятся, некоторые очень радуются. Ну, да,
ну да, самое главное, это вот оскорбление чувств социальной группы идиоты всегда. Это вот вечное, абсолютно, и с этим ничего не сделаешь. Который очень с мрачной и звериной серьезностью смотрит в основном на себя. Вот. Ну что же, потихоньку будем закругляться, и вот до 17-го надо успеть.
Даже пораньше,
да, потому лучше что, не дай бог,
сейчас закроют, да, на карантин.
Да, потому что вот так вот каждый день какие-то решения принимаются, исходя из обстановки. Вот мы даже вот сколько, уже сколько, 140 лет, да, у нас не было очной передачи здесь.
Пошло второе полугодие.
Ну да, полугодие, ну так скажем.
Мы переходим. Да.
Да,
мы с марта уже сидим с вами вот так вот.
Да,
через стекло.
Да, с марта сидим на удалении. Хорошо, да. Спасибо большое. Пойдем смотреть колдовских художников. Будем разглядывать.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Продолжайте в том же духе и в каком хотите. Вот и все.
И вам спасибо, не болейте. И всем зрителям, то есть слушателям, тоже всем здоровья.
И зрителям, и слушателям. Спасибо большое. Вася Ложкин, Ксения Басилашвили, Сергей Бунтман. Это были наши музейные палаты. Всего всем доброго.
Это была программа «Музейные палаты».
Программа Олега Овчаренко «Красная площадь, дом 1».
Здравствуйте. Мы продолжаем рассказ о медиках в годы Великой Отечественной войны. Именно так называлась выставка, которая, напомню, недавно завершилась в историческом музее, но без освещения этой важной темы мы обойтись не смогли. И сегодня рассказ о работе санитаров и о том, каковы были принципы организации медицинской службы на фронте. Слово экскурсоводу Дмитрию Пузакову.
У нас представлена раскладка сумки санинструктора. По кинофильмам мы все как бы привыкли считать санинструктора, это кто-то вот там, вот самый маленький медицинский работник. Нет, это уже очень серьезный медицинский работник. У него уже есть все необходимое для обработки ран. У него есть перевязочный материал, есть жгут, есть сетка металлическая для того, чтобы сделать, ну, скажем, какую-то наложить лангетку или шину на пострадавшую конечность. Есть косынка для фиксации конечности. Но самое главное, в отличие от санитара стрелка, у которого просто, ну, там дополнительные индивидуальные перевязочные пакеты, у санинструктора уже есть блокнот, вложенный в сумку, для, ну, скажем, первичного описания характера ранения.
Я, да, поясню для слушателей. То есть здесь можно, например, увидеть человека, который, да, конечности его разделены на определенные
зоны,
части.
Да, вот зоны. Все разделено на зоны. Там дается описание, какое это ранение. Пулевое, осколочное, проникающее тупое или проникающее сквозное. То есть вот чтобы проще было потом сортировать раненых. Одно из важнейших в обработке раненого на поле боя – это процесс сортировки раненых. В общем, как бы сортировку раненых начал еще основоположник военно-полевой медицины Николай Иванович Пирогов. Вот он стал сортировать раненых во время обороны Севастополя. Но вот, скажем, предвоенные конфликты и войны 20 века, ну, заставили абсолютно перевернуть подход к обработке раненых. Потому что Пирогов считал, что с сначала нужно обработать тяжело раненых, потому что они больше страдают, а потом уже приступать к обработке легко раненых. А вот конфликты 20-го столетия, особенно вот события на озере Хасан, на Халхин-Голе и Советско-финляндская война, показали, что сначала нужно обрабатывать легко раненых, потому что очень часто они погибали от потери крови. А может быть, там достаточно, там, скажем, ну, наложить пару швов, ну, там, пару скобок поставил, перевязал, все, уже он обработан. А тяжело раненый, если он дожил до операции, то, как правило, он эту операцию перенесет. Поэтому процесс сортировки начинался фактически на поле боя с момента, когда санинструктор подходил вот к этому конкретному раненому и продолжался постоянно до его выздоровления.
Такая сортировка, это все-таки действительно врачи проходили какую-то инструкцию перед этим, им говорили, как правильно сортировать на поле боя.
Ну, во-первых, очень серьезная была подготовка. Вот хотя бы в нашей экспозиции представлен двухтомный учебник по подготовке медицинских сестер. Уже медицинская сестра – это очень серьезный уровень подготовки. И здесь давались способы транспортировки, накладки повязок, способы обработки ран. То есть подготовка была очень серьезной и у медицинских сестер, и у медицинских работников, то есть у военных врачей. И, в общем, опыт военных действий заставил в определенной степени пересмотреть подбор кадров в госпитале. Потому что становится ясным, что набор врачей в мирное время и в военное время должен быть различным. Потому что, скажем, если в мирное время больше все-таки требуются терапевты, то в военное время требуются скорее в большинстве своем хирурги-лечебники. То есть те, кто непосредственно способен оперировать и обрабатывать раны. Ну, в общем, мы постарались представить весь процесс вот как раз, ну, спасения жизни раненого.
От ранения на поле боя?
От ранения на поле боя до его, ну, в общем, излечения. Все дело в том, что спасение раненого – это не просто спасение его жизни и сохранение его здоровья. Это возвращение на поле боя опытного, обстрелянного бойца. И маршал Рокоссовский потом скажет, что мы выиграли войну ранеными. Потому что до 70% раненых возвращалось в строй. То есть возвращались опытные, обстрелянные бойцы.
Мы вынуждены сделать паузу в нашем рассказе. Лишь отметим, что всего в годы войны, по приблизительным подсчетам, на фронтах работали свыше 700 тысяч медиков различных специализаций.
Программа Олега Овчаренко «Красная площадь. Дом 1».